Следующим номером нашей программы «Живые тарелки» исполняет единственный мужчина в своей семье Владик Краснов, бывший Головешка. В действие вступает тетя Нюра, которая считает себя святой. Владик мыл посуду, то есть не мыл, а бил, потому что тарелки оказались живыми. Первая же тарелка выскользнула из его рук в раковину и, конечно, разбилась. «Эх ты», — сказал ей, вернее ее осколком, Владик, — «совести у тебя нету». Со второй тарелкой он держался настороженно и даже сумел донести ее до струи воды из крана. И тут она, то есть тарелка, выскользнула из его рук на пол и разбилась. «Ну, погодите», — возмущенно подумал Владик, — «не хотел я с вами связываться, а придется. Не забудьте, что руки у меня золотые, так сам гражданин-милиционер дядя Горшков считает. Мозговая система у меня имеется. И вы из себя много-то не воображайте, тем более, что я единственный мужчина в нашей семье». И тут третья тарелка вдребезги. Сел Владик, задумался. Пустяковое вроде бы дело, а не получается. В цирке вон тарелки на палках крутят, в воздух бросают, и чего только с ними не делают, а тут... Он встал, взял тарелку обеими руками и поднес к раковине. Но нужна еще одна рука, чтобы открыть кран. Владик отнес тарелку обратно на стол, открыл кран, взял тарелку обеими руками и подставил под струю. Брызги во все стороны бросились. Даже глаза пришлось зажмурить. Вымок Владик до пояса, зато и тарелка немного вымылась. К следующей, пятой тарелки он отнесся уже увереннее, да и она, видимо, почувствовала, что имеет дело с человеком, который кое-что в мытье посуды уже понимает. И облился он на этот раз меньше. Маленькая работа, а работа, и когда сделаешь ее, приятно. «Чего тут стряслось?» — услышал он напуганный и возмущенный голос тети Нюры. «Да вот посуду мыл», — небрежным тоном ответил Владик. «Я ведь единственный мужчина в семье». «Единственный ты лоботряс в семье», — сказала тетя Нюра. «Кто тебя просил? Вот натворил дел. Подожди, упекут тебя в колонию. 100 раз пожалеешь, что не слушался добрых людей». Ругалась тетя Нюра равнодушно, и раньше Владик не обращал внимания на такие слова, но сегодня ответил. «С утра до вечера вы меня без передыха ругаете, зря. Если человеку все время втолковывают, что он лоботряс, то он лоботрясом и будет». Они с тетей Нюрой собрали осколки, а она принялась вытирать пол, говоря, «Тебя не ругать нельзя, потому как хвалить тебя не за что. Ты вот телевизор не смотришь, а каких там мальчиков показывают иногда, чистенькие, умненькие, рассуждают ровно взрослые, советы дают, учат. И все из нашего города местные, сердце не нарадуется. Вот бы тебе бы с них пример взять». «У нас телевизора нет и никогда не будет». И тут тетя Нюра заметила на нем новые брюки, всплеснула руками. «Кто это тебя? Знакомые одни». «Да чего же, ладно, подогнано, только ботинки все портят. Ботинки бы сменить», — сокрушалась тетя Нюра. «Уж больно они у тебя длинноносые. Погоди, погоди, я сейчас». Она быстро ушла, почти убежала, и скоро вернулась, держа в руках сандалии. «Примерь-ка. Если подойдут, будешь ты, парень, хоть куда. И меня добрым словом вспомнишь. Мол, есть на свете тетя Нюра святой человек. Ведь с какой стати, собственно, я о тебе забочусь? Да потому что добрая я, отзывчивая. Не жмут? Носи на здоровье». «Спасибо». Владик даже потопал от радости. «Покажись-ка матери». Владик убежал. Ксения Андреевна, как всегда, полулежала на кровати. «Мам, смотри!» «Балуешь ты нас», — растроганно сказала она, вошедшей в комнату тети Нюри. «Спасибо тебе. Весь он в обновках. Прямо ее не узнать. Да чего хорош парень!» «Не хвали ты его раньше времени», — ворчливо посоветовала тетя Нюра. «Посмотреть еще надо, как он дальше расти будет. Пока похвастаться ему нечем». «Когда хвалят, на него больше действуют», — виновато сказала Ксения Андреевна. «Всем нам охота, чтоб нас хвалили», — усмехнулась тетя Нюра. «А к ругани надо привыкать. Легче жить будет. А то знаешь, как он себя величать начал?» Она хихикнула. «Единственный, мол, мужчина в семье. Она расхохоталась, а я ему говорю: единственный ты, мол, лоботряс в семье.
Ничего смешного нет, хмуро сказал Владик. Три тарелки он тебе расколол, помощничек.
И пусть, радостно сказала Ксения Андреевна, научится. Лиха беда начала.
Ничему он не научится, почти крикнула тетя Нюра. Одному пока только и научился за чужой счет жить. Да кабы не моя доброта.
«Берите свою доброту обратно», — вдруг сказал Владик, снял сандалии и отодвинул их от себя.
«Чего ты?» — возмутилась тетя Нюра. «Подумаешь и обиделся. К тебе по-людски, а ты...»
«Может, и меня когда-нибудь по телевизору покажут?» — пробормотал Владик.
«И нечего меня на каждом шагу ругать. Ругаться легко, телевизор смотреть легко. А вы попробуйте жить, как мы живем, как нам с мамкой».
«Прости ты меня тогда», — насмешливо перебила тетя Нюра. «Только запомни, добрая я, отзывчивая, жалею тебя, возьми сандальки».
«Спасибо, не надо», — твердо сказал Владик. «И жалеть меня не надо. Может, сам справлюсь».
«Вот что», — тетя Нюра встала, — «ты словами-то не кидайся и не гордись. Нечем тебе гордиться, не задирай нос, рассуждатель».
«За что ты так?» — растерянно спросила Ксения Андреевна.
«Маленький ведь он еще. Маленький да удаленький. Сердце кровью обливается, когда об вас думаю. Чего бы вы делали, кабы не я? Вы мне спасибо говорить должны, не переставая. А он физиономию от меня воротит. Возьми сандальки!» — крикнула тетя Нюра.
«Не возьму!» — ответил Владик.
«И не нужна мне ваша помощь больше. И пол мыть научусь!» — с отчаянием продолжал он. «И суп кипятить научусь, и чай варить, и по магазинам ходить буду».
«Да кто тебе деньги-то доверит?»
«Я», — сказала Ксения Андреевна. «За великую помощь тебе, Нюра, великое спасибо. Никогда не забуду. Но прав, Владик, больше не надо».
«Да ты что, Ксения? Я над собой ни смеяться, ни издеваться не позволю. Никому. Не то что тебе с твоей головешкой. Да вы меня не обижать, а обожать должны.
Мы с тобой потом обо всем поговорим». Ксения Андреевна достала из-под подушки книгу, протянула сыну.
«Вот здесь все наши с тобой деньги, квитанции всякие. Положи на комод. Надо будет, бери».
«Можно подумать», — оскорбленно пробормотала тетя Нюра, «что я не пользу, а вред делала».
«Тебе куда-то надо, Владик? Так ты иди, иди. Часиком к двум возвращайся, сбегаешь в столовую за обедом. Были бы у меня ноги живые, я бы на месте не сидела. Иди, иди, сынок». Когда Владик ушел, так и оставив сандалии, тетя Нюра заговорила громко и пронзительно.
«Чего это вы? На кого надеетесь? Думаете, еще такую дуру, как я, найдете? Ты поверила, что головешка образумился? Да накатила просто на него, хлебнешь ты с ним еще горя. Ты еще раз еще меня вспомнишь.
Добра твоего я никогда, Нюра, не забуду».
«А какая мать без горя прожила?» — тихо спросила Ксения Андреевна. «За помощь, говорю, великое тебе спасибо. Только в одной руке ты, оказалось, помощь протягиваешь, а другой по сердцу бьешь».
«Да чего вы без меня делать будете? Да ты знаешь, что умные люди про меня говорят. Святая ты, Нюра, говорят. Куда вы без меня? Жить будем. Свет не без добрых людей. К осени меня в больницу, а Владика в детдом. Может, и вылечат меня, на юг куда увезут, к морю.
Мне придется прервать на этом их разговор. Думаю, что суть его вы поняли».
А перед началом следующего номера автор просит уважаемых читателей разрешить ему сказать несколько слов, которые он считает очень необходимыми. Вот мы и приближаемся к окончанию нашей программы. Начались уже заключительные выступления, и жалко мне расставаться с моими героями, моими друзьями-приятелями, ведь расстаюсь я с ними навсегда. И в то же время мне радостно, потому что работа близится к завершению. И с вами мне расставаться жалко. Пока вы читали книгу, мы с вами как будто беседовали по душам. Конечно, я надеюсь, что мы с вами встретимся еще не один раз, но всякое в жизни бывает. Недаром писатель старается каждую книгу писать так, словно она последняя, и старается вложить в нее все, что ему хочется сказать людям. Но какой бы ни была книга толстой, у нее обязательно есть конец. решил я еще раз последний, ненадолго остановить действие повести, чтобы сказать вам несколько слов, которые кажутся мне очень необходимыми. Решил я сказать их именно в этой книжке, не откладывая до следующей, потому что, когда я напишу следующую книжку, вы уже станете совсем большими, вам будет не до детских книжек. Если вы закроете Лёлишну и быстро забудете о том, что в ней написано, то полбеды. Значит, либо я плохо написал, либо вы просто читали невнимательно. Но вот вопрос, неужели вы умеете глотать книги, а? И прочитали, и забыли. Тогда для чего читать? Чтобы только провести время до начала, предположим, телевизионной постановки о шпионах. Авторы пишут, стараются, переписывают рукописи по нескольку раз, в типографии огромные машины печатают, переплетают книги. Для чего? Если бы вы не боялись слова «учебник», я бы сказал, что даже смешные книги – это учебники. Да-да, учебники. По ним можно учиться жить, если, конечно, есть желание. Говорят, скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты. Но есть еще одна, по-моему, более важная поговорка. «Скажи мне, как ты читаешь, и я скажу, кто ты». Вы люди понятливые, и я не буду вам все растолковывать до конца. Сами поймете.